Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 795-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, 29 глава, и мы читаем пророчество об Иерусалиме. Эти пророчества начинаются в непосредственном будущем для пророка Исаии и уходят в далекое будущее, они уходят в тысячелетнее царство. Мы читаем еще одно название Иерусалима – это Ариил. Мы обратили с вами внимание на два смысла этого названия. С одной стороны, это слово означает «подобный льву». Ариил – город Давида, и Ариил – это город того, кто подобен льву. Это лев из колена Иудина. И я напомню вам также о том, что на знамени колена Иуды был лев. Кроме того, Ариил – это также жертвенник. Именно здесь, в Иерусалиме, располагался храм Божий. Именно сюда, в Иерусалим, должны были приходить люди, чтобы поклоняться Богу. Поэтому и жертвенник. Мы с вами вернемся к 5 стиху 29 главы. «Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающееся плево. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Иерусалим будет осаждаем, причем он будет неоднократно осаждаем. И да, этот город осаждали, покоряли, разрушали больше, думаю, чем любой другой город на земле. Не могу за это ручаться, но я насчитал 27 осад Иерусалима. И практически в каждой из этих осад город подвергался разрушению, а потом снова восстанавливался. И знаете, сегодня, когда мы говорим «поезжайте в Иерусалим, чтобы пройтись по тем же улицам, по которым ходил Христос». Это, конечно, завлекаловка для туристов, но это в некотором смысле лукавство, потому что, конечно, это уже далеко не те улицы. Например, храм Соломона был существенно ниже того места, где стоит сегодня мечеть. Город разрушали, город восстанавливали, причем восстанавливали его поверх развалин, которые остались после разрушения. Зачастую даже и не разгребали развалин. И вот поэтому сегодня мы имеем исторические слои. Кстати, камней там хватает. Иногда говорят о том, что вот камни в Иерусалим привозят из других городов. Там не надо ничего привозить. Там и так действительно камни и камни. Вот воды там нет, с водой там проблемы. А с камнями там все в порядке. Так что этот город, который действительно много выстрадал, город, который действительно через многое прошел. И даже люди, которые не принимают Священное Писание, пройдя по дорогам, по улицам Иерусалима, по этим узким улочкам, посетив стену плача, побывав у стены плача, ощутят вот это страдание, буквально разлившееся в воздухе. Более того, даже не отправляясь в Иерусалим, можно послушать еврейскую музыку и услышать вот это страдание, и услышать отзвук того горя, о котором говорит пророк Исаия. Мы возвращаемся к тексту, 7 стих. «И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укрепление его, и стеснивших его». Мы говорили о врагах, которые разрушали Иерусалим. Город уже разрушался. Город еще будет разрушаться, но тут есть одна интересная вещь. Враги будут приходить и уходить, а город останется. Иерусалим выстоит. 9 стих. «Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». Вот это тоже Божий суд. Мы с вами читали уже о разрушении города. Город разрушается, город восстанавливается. Но происходит еще одна вещь. Происходит ослепление Иерусалима. Дело в том, что Иерусалиму был открыт Божий свет так, как не открывался ни одному другому городу. Но кому много дано, с того много и спросится. Иерусалим получил огромное откровение. Он получил и Божие Слово, но вместе с ним также и Божью ответственность. Как же Бог усыпил их? Он давал им свет, а они этот свет не принимали. Они отказывались его принимать. Кстати, если бы Бог не дал им этого света, то их слепота не была бы столь очевидной. 11 стих. «И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Не могу, потому что она запечатана». Иногда люди рассуждают так. «О, Священное Писание! Это такая трудная книга! Там ничего невозможно понять!» Или так. «Откровение Иоанна Богослова» или «Пророческие книги» — это запечатанные книги. Никто их не может понять. Кстати, также говорили в те времена, например, о пророчестве Исаии и о других пророческих книгах, и о других пророчествах в принципе. На самом деле, книга «Откровение Иоанна Богослова» — это очень простая книга. Я скажу так, это одна из самых простых книг Священного Писания, если мы при этом понимаем другие книги Священного Писания. Если мы читаем эту книгу тогда, когда ее нужно читать, в конце, в завершении Священного Писания. А все эти разговоры о том, что невозможно понять, это скрыто, это таинственно и так далее, все это просто отговорки. Люди придумывают такие отговорки, чтобы уйти от ответственности. Продолжаем читать 12 стих. «И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Я не умею читать». Слушайте, если человек не умеет читать, зачем ему давать эту книгу? В чем смысл? Да как раз в том, чтобы эта книга не была прочитана. В том, чтобы найти отмазку для того, чтобы книга осталась закрытой. Отмазки придумывают самые разные. И христиане тоже. Мы с вами тоже придумываем отмазки. Я не читаю Библию, потому что мне некогда. Я не читаю Библию, потому что она слишком проста. Или слишком сложна. Или перевод слишком хороший. Или перевод слишком плохой. Или потому что я слишком хороший. Или потому что я слишком плохой. Огромное количество этих отмазок. Но все они направлены на то, чтобы Слово Божие так и не было прочтено. Я напомню о том, что «Откровение Иоанна Богослова» по самому своему названию уже «Откровение» — это, конечно, не запечатанная, а, напротив, широко открытая книга. Это «Откровение». Но чтобы понять «Откровение», нужно знать и понимать другие 65 книг Священного Писания. Так что все эти разговоры про запечатанную книгу — это не более чем отмазка. И Бог очень четко говорит нам об этом. Раз уж зашла речь сегодня о книге Откровения Иоанна Богослова, давайте прочитаем первую главу, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Итак, блажен читающий, блаженны слушающие. Это самое начало книги. А теперь в самом конце, почти в самом конце, эта книга во многом симметрична, об этом еще будем говорить. 22 глава, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Какая же закрытая? Почему же запечатанная? Напротив, сказано, не запечатывай. Так что, друзья, не увлекайтесь отмазками. И не верьте им, и уж тем более не приводите их сами. Читаем дальше, 13 стих 29 главы книги пророка Исаии. И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Если бы вы оказались в Иерусалиме во времена пророка Исаии, то вы бы, наверное, не поняли, о чем говорит Исаия, потому что люди того времени были очень религиозными. Они снова и снова приходили в храм, они приносили жертвы. Так в чем же Бог нашел здесь проблему? Дело вот в чем. Они приходили, потому что так было принято, так было положено, но на самом деле не принимали Божие Слово. Их сердце было далеко от Бога. И вот именно по этой причине Бог будет судить этот народ. И, кстати, за такие вещи Бог будет судить и нас, современных христиан. Я вам скажу так. Религия – это часть проклятия нашего мира. Бог хочет, чтобы мы оставили всякую религию и оставили всякую религиозность. Иногда говорят, что, ну вот, человек по природе своей религиозен. Ну да, конечно, по падшей природе. Пожалуй, так оно и есть. Знаете, я не религиозный человек. Иногда мне говорят: ну вот, ты такой религиозный. Не-не-не, ничего подобного. Я человек, который, будучи грешником, пришел ко Христу, потому что Христос призвал меня к себе. И я знаю Христа лично. Какая же это религиозность? Это взаимоотношение, это личное общение со Христом. Вот это важно. Есть в вашей жизни Христос или нет? Вот это определяющий момент. И дальше мы подходим к 15 стиху. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: кто увидит нас и кто узнает нас?» И сразу прочитаем о будущем в 17 стихе. «Еще немного, очень немного. И Ливан не превратится ли в сад? А сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Сначала суд. Бог разрушает, судит города. Города восстанавливаются. И придет время, когда глаза слепых откроются. Но знаете, что не откроется? Глаза людей, которые нарочно делают себя слепыми. То есть приближается тысячелетнее царство. Слепые, те, кто реально слепы, увидят. Но есть также люди, которые ослепляют себя сами, ослепляют себя в духовном плане. Мы об этом читали, например, в Евангелии от Иоанна, 9 глава.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше Исаия, 29 глава, 22 и 23 стихи. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Яковлева и благоговеть перед Богом Израилевым. Они будут свято чтить имя Божие», читаем мы. Да, друзья, Божие имя люди должны чтить и превозносить имя сегодня, почитать его превыше всех имен. Но насколько это реально? Вот делаем ли мы это? Есть ли это в нашей жизни? Ну а теперь мы переходим к 30 главе. Бог увещевает Иудею не обращаться за помощью в Египет, но обратиться к самому Богу, как к единственному, кто может дать настоящую надежду и подлинную помощь. Мы прочитаем сегодня из этой главы только несколько стихов. целиком мы читать ее не будем. Скажу лишь о том, что здесь одно пророчество, и это пророчество на самом деле исполнилось. В данном случае Южное царство услышало предупреждение и не обратилось за помощью к Египту. Северное же царство попыталось вступить в союз с Египтом. Мы об этом читали в 4 книге царств, 17 глава, 4 стих. И урок из всего этого был очень прост. Северное царство в конечном счете попадает в плен. Южное же избежало этого искушения, и плен Южного царства начался существенно позже. 30 глава, 1 и 2 стихи. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». У этого народа есть Бог. Зачем этому народу в Египет? Незачем. Почему он туда обращается? Да потому что он не доверяет Богу. Он потерял свои отношения с Богом. Их нужно было восстанавливать. И вот здесь мы видим это предостережение. И да, они вняли этому предостережению не ходить в Египет. 3 стих. «Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием». Дело в том, что всякая помощь от Египта – это мираж в пустыне. Вроде бы кажется, есть, а на самом деле и нет его. Бог говорит своему народу: «Обратитесь ко мне, и я избавлю вас». И вот тут перед нами один из величайших стихов, одна из жемчужин Священного Писания. Мы спустимся немножко вниз и подойдем к этому стиху. Это книга пророка Исаии, 30 глава, 18 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Знаете что, друзья? Не торопитесь. Не говорите: «Ой, вот-вот сейчас, прямо сейчас Господь придет». Научитесь ждать. Научитесь уповать на Господа. Ведь упование на Господа включает в себя и ожидание того, что Он совершит все в свое время. Да-да, друзья, наше дело уповать на Господа и возобновляться в силе. Конечно, мы с вами хотели бы кое-что поменять в этом мире, кое-что переделать и поскорее. Но Бог не торопится. И у Него вся вечность в распоряжении, вся вечность впереди. И вот когда мы с вами будем идти в ногу с нашим Творцом, когда мы научимся принимать Его время, Его расстановку событий, вот тогда мы действительно сможем не только прийти в великое будущее, но также и наслаждаться присутствием Бога в настоящем. Научитесь ждать того, что Бог сделает в свое время. Кто-то скажет: «А вдруг не сделает?» Ну, друзья, тогда это уже в вашем случае не вопрос ожидания. Тогда это вопрос вашего доверия или недоверия Богу. Я еще раз прочитаю этот 18 стих. Пожалуй, его стоит выучить наизусть. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Да, порой хочется сказать: «Ну, Боже, быстрее, но наведи ты порядок». И тогда задумываешься: «Я же хочу, чтобы проявлялась Божия милость. Тогда не мое дело говорить Богу: слушай, быстрее». Это замечательная глава. Мы сегодня только посмотрели некоторые ее фрагменты. Прочитайте, пожалуйста, эту главу целиком. А дальше 31 глава книги пророка Исаии. И пророк снова предупреждает Иуду, чтобы эти люди не обращались в Египет, но обратились к Богу. Опасность была очень велика. И пророк продолжает предупреждать, он продолжает говорить об этом. «Я сказал о том, что южане, жители Иерусалима, вняли пророчеству в 30 главе. Но в будущем не все так гладко, не все так хорошо. Дело в том, что в будущем они заключат некоторые очень опасные союзы, союзы, которых не надо было заключать. Один из этих союзов будет, кстати, союзом с Антихристом. Но об этом мы еще тоже будем говорить в свое время. И не торопитесь, и не суетитесь». Я еще на минутку отвлекусь. Знаете, суетливость — это не просто особенность характера. Ну вот такой уж он или уж такая она, там, суетливый или суетливая. Нет, суетливость — это еще и знак недоверия Богу. Я понимаю, что суетливым людям будет сложно это принять, сложно это услышать. Но послушайте и задумайтесь об этом. А мы читаем пятое провозглашение горя и еще одно предупреждение по поводу союза с Египтом. Первый стих 31 главы книги пророка Исаии. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». Знаете, горе и нам, когда мы начинаем уходить от Бога, и мы ищем помощи в каких-то современных модных фишках. Кому обращаться? К банкиру, который может дать денег? К проповеднику, который может что-то сказать? Меня иногда спрашивают: «Скажите, пожалуйста, пастор, а что мне делать?» Знаете, друзья, у меня у самого в жизни есть немало моментов, когда я не знаю, что делать. И еще ответ у Бога. Да, конечно, хорошо просить совета, но за помощью мы должны обращаться именно к Богу. Колесницы сами по себе — это ведь тоже неплохо. В этом мире, в мире падшем, надо уметь защищаться. Так что сами по себе колесницы — это неплохо. Но вопрос ведь не то, что мы имеем. Вопрос то, к чему мы стремимся и чем мы гордимся. 19-й Псалом об этом, 8-9 стихи. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Вот об этом говорит пророк Исаия, об этом через него говорит Бог. Да, в мире бывают нужны колесницы, но не надо ставить их вместо Бога в качестве нашего мерила удовольствия и того предмета, который дает нам высшее удовлетворение. Ну, потому что колесница подведет, а Бог уж точно не подведет. Колесница, например, может сломаться. Бог уж точно не сломается. Он вечен. 5 стих 31 главы книги пророка Исаии. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Как птицы покрывают птенцов? Своими крыльями. Вот под крыльями Божиими мы обретаем покой. Кто-то скажет: «Странная какая-то аналогия. Что вам Бог, птица, что ли?» Нет. Но тот, кто милостью своей покрывает нас с вами, дал и птице крылья, чтобы закрыть своих птенцов. Кстати, по поводу защиты Божией. Эта защита действительно была над Иерусалимом. Мы об этом с вами еще будем читать, потому что именно так Бог сделал во времена царя Иезекии. Исаия еще нам об этом расскажет. И да, ассирийцы не возьмут этот город. Вот северную часть, Израиль, возьмут, а южную нет. Это будет Божья защита. 8 стих. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью». О чем это? о том, что это не жители Иерусалима, такие могущественные, сильные, такие замечательные воины. Это Бог сам изгонит ассирийцев. Это Он сам устроит так, как Ему угодно. Дело же жителей Иерусалима с доверием уповать на Господа. Это и наше дело, и ваше, и мое. Мне не надо отправляться в Египет за помощью. Мне надо уповать на Бога. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.